Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл, надеюсь, для многих ставшим уже своим, родным и популярным, вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, а у микрофона, забыл сказать, традиционно автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие, культурное путешествие по золотому веку русского искусства и русской же культуры. И говорить сегодня мы будем об удивительной также персоне, личности. Мы продолжаем цикл наших передач, разговоров о композиторах, великих русских композиторах. Итак, сегодня мы будем говорить о жизни, творчестве и удивительном мире композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Николай Андреевич Римский-Корсаков, как наверняка многие знают, русский талантливый композитор. Это одна из важнейших фигур в создании бесценного музыкального достояния. Вот его своеобразный мир, поклонение какой-то вечной всеобъемлющей красоте мироздания. Это восхищение чудом бытия, единство с природой. Ну, я не знаю, имеются ли аналоги подобные в истории музыки, Дмитрий Владимирович.
Моцарт, возможно, можно.
Возможно, да.
Да.
Ну, имеется в виду в нашей русской. Итак, давайте начнем.
Ну, надо начать с того, что я просто хочу еще раз выделить для всех наших слушателей. Мы сейчас, поскольку находимся в совершенно изумительной эпохе, виртуально,
да,
в золотом веке русской культуры, а хронологически это эпоха великих реформ Александра II,
да,
и последующие за ней какие-то исторические эпохи. Вот надо сразу отметить, что Николай Андреевич Римский-Корсаков вообще в этом мире занимает действительно абсолютно какое-то исключительное место. Более того, я вам скажу, что Николай Андреевич Римский-Корсаков в эпоху, в которой он жил, он к концу своей жизни станет композитором номер один России. Вообще. Ну, видите, первоначально...
К концу своей...
К концу. Но, видите, дело в том, что в 19 веке, где-то до 90-х годов, корона первого композитора России была прочно занята Чайковским.
Mm.
Вот. И, кстати, они между собой немножко соперничали.
Mm.
Да, так, по-доброму, но соперничали. После смерти Чайковского в 1893 году корона однозначно переходит к Римскому-Корсакову. Да, ну дело в том, что...
Смотри, что для его жизни, ну скажем, в среднем нормально. Сколько?
64 года. Вообще Римский-Корсаков, ну давайте сразу скажу, Римский-Корсаков родился по новому стилю 6 марта 1844 года, самый молодой член могучей кучки.
Угу.
Они все остальные его коллеги были его старше. И, кстати, и Чайковский был его на 4 года старше. Вот. И прожил дольше всех, потому что мы помним, Мусоргский умер в 40 с небольшим. Забегая вперед, скажу, Бородин тоже умер в 40 с небольшим.
То есть о тех самых тотальных датах и цифрах.
Да, вот, да. То есть пережили Римского-Корсакова только Балакирев и Кюи. Вот, они его немножко пережили. А умер Римский-Корсаков в 1908 году. И вот это очень интересный момент, потому что он единственный из всех композиторов русского золотого века застал век серебряный. Это будет иметь очень интересное следствие.
Но сегодня... переход.
Да. Но серебряный век к 1908 году — это уже расцвет серебряного века. Это даже не старт. Старт был где-то на рубеже 80-х и 90-х годов.
Но он потом и продолжался.
Да, и, конечно, продолжался. Вот. То есть Римский-Корсаков его застал, и даже можно сказать, что Римский-Корсаков в нем поучаствовал. Единственным из всех великих музыкантов золотого века. Да. Это, кстати, будут иметь такие интересные и немножко такие колоритные последствия. Теперь вот я о чем хотел сказать сразу же. Вот вы знаете, Римский-Корсаков – это очень интересный момент. То есть композитор, который, как говорится, тут никаких вопросов нет, это действительно наше достояние, вот, увековечен. Ну, сразу могу сказать, старейшая консерватория России носит имя Николая Андреевича Римского-Корсакова. Около консерватории, это моя альма-матер, стоит ему памятник Петербург, поставленный. Вот. И тем не менее, композитор... которому до сих пор по-настоящему музыковеды не приладились. Вы знаете, когда берешь любую книжку по муслитературе, учебник, всегда есть такая стандартная формулировка. Великий сказочник.
Да.
Вы знаете, это почти по Фрейду. Вот знаете, когда рационализация, по Фрейду пытаешься, когда что-то понять непонятное, оцениваешь с позиции понятных тебе категорий.
Ну да, сразу сказка о царе.
Но дело в том, что у Римского-Корсакова все сказки падают на последние 8 лет его жизни. Ну, исключая Снегурочку. Да. Сказок у него много, но дело в том, что если учитывать, что у Римского-Корсакова огромное наследие, я вам скажу, что центральный жанр в его творчестве – опера, и опер у него 15. Ни один русский композитор столько не написал, вообще ни один. У Чайковского 10, ну, включая одну утерянную, вот, у Мусоргского 4, у Бородина 1, там у Кюи, кстати, где-то 8 или 9, но Римский-Корсаков в русской музыке абсолютный рекордсмен, и этот рекорд никем не перекрыт по сей день. А ведь у него еще и огромное количество симфонических сочинений, хоровых, вокальных. То есть вообще по масштабу творчества и по охвату жанров он уступает только Чайковскому. То есть у Чайковского еще шире жанровый этот самый веер.
Ну, слушайте, а почему вот в детстве по фактам он все-таки вообще в принципе ненавидел уроки музыки и мечтал о морской службе?
Сейчас мы к этому подойдем, секунду.
Да,
значит, так вот я хочу сказать, дело в том, к чему я завел этот разговор. Дело в том, что Римский-Корсаков... самый многоликий и самый неуловимый для определения композитор России. Вот вы знаете, по степени пластичности его творчества, по степени резких переходов из одной тематики в другую, здесь с ним может сравниться только его ученик Игорь Федорович Стравинский. С которым нам еще впереди предстоит, но Стравинского вообще называли протеем русской музыки, потому что он в данном случае мог и стили менять, и вообще, то есть это просто. Вот Римский-Корсакова стиль более или менее определенный с самого начала, характеристики, ну, конечно, есть какие-то, но тематические переходы потрясают просто. То есть можно подумать, что вообще, как бы, знаете, 10-9 жизней какой-то, вот какие-то индуистско-буддистские аналоги возникают вообще с ним, но сейчас мы в этом убедимся. Ну вот теперь немножко начнем с биографии.
Да, да.
Значит,
родился в Новгородской губернии.
Да, в маленьком городе Тихвин. Вообще вот этот маленький очаровательный русский город, он славен тремя вещами. Вот три факта русской истории и культуры, которые обессмертили Тихвин. Ну, во-первых, Тихвинская икона,
да,
Божией Матери.
Да, знаменитая, да.
Да. Во-вторых, не очень распиаренное, но важнейшее сражение Великой Отечественной войны в декабре 41 года, Тихвинское, которое спасло Ленинград, кстати. И вот, на мой взгляд, конечно, самое главное, что в этом маленьком городочке родился гений.
Да.
То есть та же самая матрица, что с Глинкой, Дорогомышским, Мусоргским и так далее. Ну, видите,
то есть где-то не в центре, да, где-то все время.
А вообще,
так, алмазики, да, рождаются вот именно на каких-то в периферийных, в нашем понимании, да.
Да, вот, ну и по той же причине, что у Мусоргского дворянства.
Да.
Вот. Насчет, кстати, рода Римских-Корсаковых. Mm. Вот, ну, отец у Римского-Корсакова дворянин, мать, типичная история крепостного права, дочь богатого помещика Скорятина и крепостной крестьянки.
Mm.
Вот это частый, ну, у Жуковского так тот же вариант будет, там, скажем, у Фета и так далее. А вот насчет отцовского рода Римских-Корсаковых. Дело в том, что род Корсаковых первоначально, просто Корсаковых. Тут есть два варианта генеалогии, которые, кстати, обе были популярны в этой семье. Ну, генеалогия на поверхности — Золотая Орда, потому что Корсак по-татарски — это лиса.
Mm.
Вот, кстати, в биологии есть даже такой вид лисы, который так и называется — Корсак.
Mm-hmm.
Вот, то есть, ну, мы помним, 45% русского дворянства — выходцы из Золотой Орды, никаких сенсаций. Но в семье Римских-Корсаковых была еще одна такая типично дворянская семейная легенда, которая выводила фамилию Корсаковых от слова «корсь». А это русское славянизированное название народа куршей. Они жили в Прибалтике. Кстати, памятью от этого народа является Куршская коса, которая у нас из Литвы идет в Калининградскую область. И этот народ в основном вошел в формирующийся состав народа латышей.
Mm.
То есть там Видземе, Курземе, Земгале, Латгале, Самба и так далее. Там племенные союзы, которые потом дали латышский народ. Тогда генеалогия четко разворачивается в господин Великий Новгород.
Да.
Да, по понятным причинам. Вот, кстати, и та, и другая версия одинаково правдоподобна в данном случае. Хотя в дворянских семьях очень часто любили совершенно неправдоподобные генеалогии. Здесь как раз обе генеалогии как бы имеют абсолютно полное право на существование. Важно, что этот род, как бы никогда не блиставший знатностью, но такой как бы стандартный дворянский род, начиная с эпохи Петра Великого, становится родом потомственных моряков.
Mm.
Вот кто помнит повесть Пушкина «Араб Петра Великого», там есть персонаж Корсаков.
Mm.
Кстати, у Пушкина он как бы отрицательный, а вот когда композитор Владимир Щербачев написал комическую оперу «Табачный капитан», там тоже действует гардемарин Корсаков. Ну, кто помнит «Гардемарины вперед», Алеша Корсаков.
Да, да, да.
Это
да,
все
да.
Из этого же самого. Вот. И вот с этой минуты в этом роду все мальчики по определению без вопроса служат, идут в морское дело.
Морское дело, да.
Ну, пожалуй, единственное исключение — это генерал Римский-Корсаков в эпоху Екатерины II, который прославился в кавычках тем, что его войска были наголову разгромлены в Швейцарии во время войны с республиканской Францией войсками французского генерала Андре Массена.
Mm-hmm.
Как, Суворов как раз в Швейцарии шел на соединение с генералом Римским-Корсаковым, но тот провалил операцию, ушел в отставку, правда, потом вернулся на службу, но как-то, в общем, как бы не создал он славы этому семейству. А так все моряки, моряки и моряки.
То есть молодого Николая, юного Николая под семейной традицией также,
да,
готовили к службе,
да,
во флоте, да?
Кстати, должен вам сказать, что тут не только семейная традиция. Дело в том, что у Николая Андреевича Римского-Корсакова был старший брат, которого звали Воин Андреевич.
Mm-hmm.
Такой интересный вариант. Воин Андреевич. Он был старше Николая на 21 год, то есть большая разница. Это очень известная в России личность. Кстати, я не знаю, стоит ли где-нибудь ему памятник. В Кронштадте должен стоять однозначно, на мой взгляд. Потому что это просто великий ученый, моряк, гидролог, гидрограф, океанограф, географ, научный писатель. То есть, который стоял у истоков реформы русского флота в эпоху Александра II. Знаете, факт на заметку, в Российской империи существовала такая очень своеобразная награда. Она называлась «Монаршее благоволение». Это официальная награда была, когда император выносил персональное благоволение, персональную благодарность человеку. Это все оформлялось документально, выдавалась специальная грамота. И сразу социальный лифт, и сразу там сокращались сроки получения очередного воинского звания, орденов. Так вот, воин Андреевич Римский-Корсаков дважды эту награду заработал. Люди иногда всю жизнь не удостаивались. Mm-hmm. Он заработал дважды. Он прожил не очень долгую жизнь, умер где-то в 50 с небольшим, но его заслуги перед русской наукой, перед русским флотом просто гигантские. Mm-hmm. И сам Николай Андреевич Римский-Корсаков вспоминал, что вот этот вот его брат, воин Андреевич, он на него очень сильно повлиял, как на формирование личности. Больше даже, может быть, чем родители. Mm-hmm. И действительно, когда... Музыке его учили, но дело в том, что талант не спрячешь, талант у римского...
А вот правда, да, что способность к музыке вообще у римского Корсакова появилась, проявилась очень рано. То есть,
да.
Поговаривают, уже в 3 года, с 3 лет он попадал в ноты. И играл
абсолютно,
на барабане.
Да, я же говорю, таланту не талант не спрячешь, но дело в том, что какой талант. Римский-Корсаков супергений, понимаете?
И, но при этом ненавидел уроки музыки.
Ну, господи, кому из детей охота вместо того, чтобы заниматься, так сказать, святым баловством и сидеть? И занятие музыкой — это лишение детства, это по определению. И вот он действительно становится гардемарином, заканчивает военное училище. И 2 человека попадаются на его жизненном пути. Значит, первый — это педагог по музыке Федор Антонович Канилла.
Да, да, да.
Итальянец обрусевший, невероятное приключение итальянцев в России. Давайте опять-таки скажу, чтобы было ясно. Музыке в России всегда учили итальянцы или французы. Реже немцы. Вот, ну, и тех, и других, и третьих было много, но немцы в России — это вообще коренной народ с определенного времени, а итальянцы и французы, они массово и приезжали, да и наполеоновский поход, кстати, забегая вперед, скажу, отец композитора Цезаря Антоновича Кюи был офицер наполеоновской армии, который просто решил не замерзать и остался, понимаете, то есть это совершенно заурядное явление. И вот Канилла-то, безусловно, очень сильно подвинул этого юношу и профессионально, и к пониманию того, что у него внутри такой божий дар, который зарывать не стоит. А второй человек — это уже совершенно стандартный Милий Алексеевич Балакирев.
Да, да, да.
И вот что интересно, Римский-Корсаков, вот мы, помните, говорили, Мусоргский встретил Балакирева, оставляет военную службу. У Римского-Корсакова некоторое время это шло параллельно. Дело в том, что уже занимаясь с Балакиревым, а помните, мы говорили, Балакирев сразу говорил, пиши симфонию.
Да, 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 да.
И Римский-Корсаков как раз сразу сел писать симфонию. Ну, Балакирев ему помогал, в частности, с оркестровкой кое-что помогал. Знаете, это звучит довольно забавно, потому что, забегая вперед, скажу, Римский-Корсаков станет одним из самых величайших планетарных мастеров оркестровки.
То есть мы уже помним, сколько произведений он заканчивал.
Вот сейчас мы завершал, к этому еще вернемся. Да. Просто я хочу вам сказать, знаете, даже при том, что, слава богу, гениальных композиторов в истории человечества было много, никогда, так сказать, не было дефицита, но людей с таким мастерским владением вот этим инструментарием симфонического оркестра может быть буквально 6 или 7 за всю историю мировой музыки. Один из них — это наш герой. Это, знаете, так, если, ну, специально для тех, кто далек от музыки, скажу, это Шерлок Холмс симфонического оркестра, я бы так сказал. или Эркюль Пуаро. Так вот, но параллельно он пока служит, он уже не гардемарин, он уже мичман. И ему предстояло очень интересный, так сказать...
Это еще дом во входом «Могучую кучку».
Ну, она только начинает формироваться. Это да. Римский-Корсаков в нее входит.
Да.
Вот, но он уже знаком с Мусоргским, вот, потому что чуть-чуть позднее подключился Бородин. Вот. И тут у Римского-Корсакова очень интересный эпизод в биографии. Это кругосветное плавание. Причем какое кругосветное плавание? Это 1863 год, ему 19 лет, мичман. А тут произошло следующее, очень известный эпизод русской истории, который как бы потом оброс легендами. Дело в том, что в Америке гражданская война, север против юга, а в России польское восстание очередное и очень близкая перспектива войны со всей Европой. Потому что предельно жестокие методы подавления польского восстания вызвали возмущение в европейских странах, и как минимум три страны были готовы бросить России перчатку. Это Англия, Франция и Австрия. Mm-hmm. Так, остальные страны, типа Швеции там, или Северной Италии, даже можно не брать в расчет. Это три страны, Россия только что проиграла Крымскую войну. И мы помним, что в Крымскую войну Черноморский флот пришлось затопить. И вот в русском военно-морском ведомстве приняли совершенно нестандартное решение перевести русский военный флот в Соединенные Штаты Америки. Почему? Значит, убивается два зайца, причем обе стороны в этом были заинтересованы. Значит, в США идет гражданская война, и Линкольн, президент северной части США, он был заинтересован в любой форме европейского и поддержки. Потому что Англия, кстати, в это время собиралась и из США воевать. На стороне юга. Ну, там были свои причины. Поэтому любая демонстрация поддержки для Линкольна была, в общем, вполне как бы весомым аргументом. А русский флот, если бы он остался на своих базах, Черноморского флота нет, он вообще ликвидирован после Крымской войны. Есть Балтийский в Кронштадте, есть Тихоокеанская эскадра в Петропавловске-Камчатском. Их в случае войны с Англией их ждет уничтожение. Тут без вопросов. Даже одним английским флотом, а если еще французский подключится. А в американских портах они имеют статус нейтральный. И оттуда, если начнется война, было принято решение, можно работать крейсерскими рейдами и уходить в американские порты. Вот от себя добавлю, три раза за время правления Александра II русский военный флот перебазировался в американские воды. Мы по понятным причинам сейчас этот эпизод плохо помним. И вот первый, самый знаменитый, когда Балтийский флот под командованием адмирала Лисовского в Нью-Йорк, а Тихоокеанский флот под командованием контр-адмирала Попова в Сан-Франциско. Так вот, в Балтийском флоте в составе этого был клипер «Алмаз», на котором служил мичман Римский-Корсаков.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на этом время нашей передачи близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о талантливом нашем великом русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.
Разговоры об искусстве.